Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Христенко не смог назвать случаев хищения миллионов тонн нефти руководителем компании «ЮКОС». Какое впечатление произвели показания министра на участников судебного процесса? Белорусские власти перекрыли транзит российского газа в Европу. Как дальше будет развиваться энергетический диалог Минска и Москвы? Новое правительство Великобритании обнародовало проект бюджета экономии. Каковы первые результаты работы коалиционного кабинета министров? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил в Хомутовском суде, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в которых обвиняются бывшие совладельцы ЮКОСа. Христенко выступил в качестве свидетеля на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В понедельник в защиту Ходорковского и Лебедева на процессе выступил также председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Из зала суда репортаж судебного репортера «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, добившаяся вызова в суд свидетеля Виктора Христенко, рассчитывала на то, что нынешний министр промышленности и торговли, занимавший в свое время должности министра топлива и энергетики, а также заместителя председателя правительства России, даст разъяснение относительно эпизодов, связанных с обвинениями в хищении нефти. И ожидания адвокатов оправдались, поскольку Виктор Христенко заявил в суде, что он никогда не слышал о пропаже миллионов тонн нефти.
Хищение нефти физическое из трубопроводной системы. Это проблема, которая была, есть, к сожалению, пока остается, связанным с незаконными урезками и так далее, с чем такая регулярная борьба ведется. Но хищение в объемах миллион тонн, миллионы тонн, физическое хищение, мне неизвестно.
Кроме того, Виктор Христенко фактически подтвердил сказанное накануне Германом Грефом. И то, на что уже неоднократно обращали внимание адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и сами подсудимые. В частности, он сообщил, что практически все российские нефтяные компании в 1998-2003 годах около трети добытой нефти отправляли на экспорт. При этом министр отметил, что цены добывающих компаний на нефть не могли соответствовать ценам в порту Роттердама, например, который часто упоминается в зале суда. Да, просто потому, что это не соответствовало экономическим реалиям. И вообще, по словам Виктора Христенко, внутри вертикально интегрированных компаний, как правило, используются цены, отличающиеся от рыночных, поскольку таким компаниям невыгодно покупать у собственных предприятий нефть за те же деньги, за которые впоследствии она будет продаваться за рубеж. Комментируя показания свидетеля Христенко, адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова отметила.
По роттердамским ценам было известно всем и давно. Это истина, которую знают все, кроме прокуроров. И поэтому тот вопрос, который ставился Михаилом Борисовичем Ходорковским вчера Грефу, сегодня оставился Христенко. Вы заметили, что Михаил Борисович оговорился, я буду ставить вам глупые вопросы. Потому что всем известно, что нефть в Роттердаме, безусловно, продается по ценам гораздо выше, чем на внутреннем рынке. И это обусловлено двумя факторами, о которых говорил и вчерашний свидетель, и сегодняшний свидетель. И знают все, кроме прокуроров и лица, подписывающие, очевидно, обвинительное заключение. Прокуроры ставили вопрос также о ценах. Это, опять же, опровергает их позицию, которая постоянно говорит о том, что нефть похищалась. Нефть похищалась, либо она продавалась не по тем ценам, которые не устраивали прокуратуру. Вот это совершенно разные вещи.
Во время допроса свидетеля Виктора Христенко Михаил Ходорковский, в частности, поинтересовался его мнением относительно практики взимания налогов с похищенного. Но председательствующий в суде Виктор Данилкин не дал возможности журналистам и участникам процесса услышать ответ на этот вопрос.
Виктор Борисович, скажите, пожалуйста, какова позиция правительства по поводу налогов с похищенных? Означает ли сегодняшняя ситуация с налогами, в частности, уплаченными компанией, что если будет установлено, что нефть у ЮКОСа была похищена, соответственно, доход получил не ЮКОС, а физический лиц, то государство вернет ЮКОСу все налоги, которые оно истребовало у него, полагая, что у ЮКОСа нефть не похищалась, а он ее реализовывал и получал прибыль.
Вопрос снимается. Мы допрашиваем не специалистов в области налогового обложения.
В целом же, по словам адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, защита осталась довольна сегодняшними показаниями свидетеля Виктора Христенко.
В той части, которая не касалась обвинения в хищении нефти, на наш взгляд, его ответы разрушают это обвинение до основания. В части, связанной с обменом акций ВНК, он, к сожалению, знает только итоговую ситуацию, плюс он подтвердил, что, но с учетом его уровня, он не владел деталями, и в этой связи нам не удалось выяснить все подробности, поскольку человек просто объективно это не знает или не помнит. В то же время мы услышали от него вещи, которые, в общем-то, вызвали у нас полное удовлетворение. Например, в обвинительном заключении написано, что нефтетрейдеры являются подставными компаниями, не ведут хозяйственную деятельность и вообще являются пустышками. Вот. Господин Христенко, с учетом большого опыта, ответил, что деятельность нефтетрейдеров хлопотная, нужная и уважаемая. Значит, прокуроры считают этой деятельностью криминальной, а министр и бывший первый заместитель председателя правительства говорит о том, что эта деятельность уважаемая. То есть в целом мы вполне удовлетворены, и я считаю, что господа прокуроры, которые сегодня, на мой взгляд, вели себя совершенно безобразно, вот, прерывали и выступление Христенко, и вопросы, которые задавала защита, просто таким образом, демонстрируя свою беспомощность, и пытались сбить человека с толку.
В свою очередь, государственный обвинитель Валерий Лахтин заявил в суде, что Платон Лебедев умышленно пытается направить показания Виктора Христенко в свою пользу, указав, что по той же причине журналисты неверно отразили суть показаний Германа Грефа, который был допрошен накануне. В ближайшее время в Хамовническом суде Москвы не ждут свидетелей из числа высокопоставленных российских чиновников. Однако адвокаты не исключают вероятности заявления новых ходатайств о вызове в суд премьер-министра России Владимира Путина и вице-премьера Алексея Кудрина. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Адвокат Карина Москаленко, которая защищает интересы Михаила Ходорковского в Страсбургском суде по правам человека, сегодня оценила важность показаний в Хамовническом суде выступлений высокопоставленных чиновников. В кулуарах заседания Центра содействия международной защите с Кариной Москаленко беседовал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Это невероятно важно. Я вспоминаю вчерашние показания Германа Оскаровича Грефа. После долгих колебаний, а заявляли мы такое ходатайство с самого начала судебного следствия, суд все-таки вынес решение об удовлетворении ходатайства о вызове этого важного свидетеля в суд. И показания этого человека, абсолютно нейтрального для нашего дела, не заинтересованного в исходе дела, были так важны. И они были по многим параметрам очень существенными. В зале, конечно, разные люди находятся. В зале и прокуроры находятся. Они замерли. А публика заулыбалась. Публика поняла, что произошло нечто, что, в общем, и ранее не требовало доказательств, а сейчас прозвучало в устах этого высококомпетентного человека. И вот на базе таких абсурдных выводов Генеральной прокуратуры, на базе таких абсурдных обвинений Платон Леонидович, Михаил Борисович до сих пор содержатся под стражей и вынуждены шаг за шагом разрушать эти нагромождения лжи и абсурда. Нами были заявлены ходатайства о вызове действительно большого количества свидетелей. И это вовсе не прихоть защиты. Мы хотим шаг за шагом доказать всю беспочвенность обвинений. Уголовно-процессуальный закон обязывает суд способствовать защите выполнению ее обязанностей по защите своих клиентов. Тем не менее, суд очень часто отказывает в вызове свидетелей. В самом начале рассмотрения этого дела в суде защита представила свой список свидетелей. Этот список должен был быть приложен материалом дела. И еще на следствии. И следствие незаконно отказало в приобщении этого списка. Если стороны в уголовном процессе равны, это значит, что не только обвинение имеет право представлять свой список свидетелей, но и защита. В вызове всех свидетелей по списку защиты было отказано. Это значит, что изначально в процессе закладывается неравенство сторон. Мне вообще приходится отслеживать этот процесс больше всего с точки зрения соблюдения требований справедливого судебного разбирательства. В частности, насколько равны возможности и права сторон, как они соблюдаются. Защита и наши подзащитные поставлены заведомо неравноправные условия. И все-таки иногда, когда суд удовлетворяет ходатайство защиты, мы получаем такие важные доказательства, как, например, вчера показания Германа Грефа. Мы ожидаем приход в процесс и других свидетелей. В стране должно быть так. Любой человек, который может дать показания по существу обвинения или по позиции защиты, должен быть вызван в судебное заседание. Не должно быть неприкасаемых. Не должно быть лиц, которых нельзя вызвать в судебное заседание. Какой свидетельский иммунитет, например, есть по нашему закону у премьер-министра, у других высокопоставленных лиц? Никакого свидетельского иммунитета по закону не предусмотрено.
Адвокат Карина Москаленко о деле Михаила Ходорковского, свидетельствах высокопоставленных чиновниках и обязанностях первых лиц государства. В Хомовском суде Москвы в последние дни свидетельствовали на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, бывший министр и начальник сберегательного банка.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько объективен доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы о правах человека на Северном Кавказе? Об этом говорим с сотрудником Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варварой Пахоменко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 июня. Александр Лукашенко, президент Беларуси, сегодня распорядился перекрыть транзит российского газа через территорию своей страны. Об этом Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент Беларуси подсчитал, что задолжала не белорусская, а российская сторона, и предложил произвести взаимозачет долгов. Однако это предложение белорусского президента не встретило в Москве поддержки, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Беларуси Игорь Корней.
Александр Лукашенко заявил, если произвести зачет, то не Беларусь сегодня должна России, а «Газпром» должен «Белтрансгазу» 70 миллионов долларов. Однако подчеркнул, что в отличие от газовой монополии, не станет мелочиться, и в ближайшее время Беларусь перечислит деньги в счет долга за поставленный газ.
Я приказал правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатят за транзит «Газпром». Они нам за полгода ни копейки не заплатили. До какого, я говорю, цинизма, абсурда можно дойти, когда ты должен мне 260 миллионов, я тебе 190 миллионов, и ты начинаешь заворачивать деньги. Вопрос не в том, что мы такие идиоты и не выполняем контракт. Это они не выполняют контракт. Мы молчали. Они там мямлили устами пресс-секретаря, что мы что-то не подписываем и так далее. Мы не подписываем, что какие-то документы, чтобы 260 миллионов получить. Мы им предложили. Мы вам 192 должны, вы нам 260. Проведите там зачет, разницу нам перечислите, 70 миллионов. И на этом закроем вопрос. Нет, и это мы не хотим.
Александр Лукашенко пояснил, что по поводу долга Беларусь пыталась договориться с Россией на самом высоком уровне, а попутно платила по прошлогодней цене – 150 долларов за 1000 кубометров. Однако «Газпром» не пошел навстречу, потребовав увеличить стоимость на 20 долларов. В итоге образовался долг в размере 192 миллиона долларов. Как заверяет белорусская сторона, оплата за май переведена в полном объеме. А вот безапелляционность Кремля в газовом конфликте, как выразился президент, унижает белорусский народ. По его словам, если утверждается, что это спор хозяйствующих субъектов, то почему он перерос на уровень высшего политического руководства России? И когда нас начинают унижать не то котлетами, не то колбасой, маслом и блинами, мы это воспринимаем как оскорбление белорусского народа, заявил Лукашенко. Напомним, что на предложение Минска оплатить задолженность белорусской продукцией президент России Дмитрий Медведев отреагировал однозначно – оплаты пирогами, маслом и блинами быть не может. В ответ Александр Лукашенко сказал, что подобного цинизма от руководства России не ожидал.
Деньги у нас есть, свободные деньги. Мы не можем с золотовалютных резервов взять деньги. Нам надо курс рубля поддерживать. Мы не можем взять с бюджета, потому что они тоже там расписаны. Дайте нам хотя бы две недели для того, чтобы собрать 192 миллиона и вам перечислить. Нет, мы ничего ждать не будем, перечисляйте нам 192 миллиона. Хорошо, я сегодня одолжил эти деньги у своих друзей, и мы вам в ближайшее время эти деньги отдадим. Но печально, что мы у чужих людей, нам дали эти деньги в течение одного дня, а Россия две недели подождать не могла.
Эксперт в энергетических вопросах Станислав Гусак считает, что очередная газовая война между номинальными союзниками должна многому научить белорусское руководство. В частности, по его мнению, Беларусь должна ускорить диверсификацию сырьевых поставок, чтобы минимизировать зависимость от газовых, нефтяных и тому подобных российских монополий. Сегодня вопрос нужно делить на отдельные части – политическую, экономическую, а также на вопросы тактики, стратегии и геополитики. Но в принципе такой ситуации стоило ожидать. Было видно, что Лукашенко обеспокоен проблемой энергоресурсов. Как мне видится, проблема обеспечения Беларуси газом может разрешиться через поставки сжиженного газа. Но решать вопрос необходимо совместно с Украиной и странами Балтии. Технически это вопрос решаемый, поэтому правительству необходимо проявить политическую волю. То же касается и нефти. Это позволило бы нашему региону стать независимым от того, что предпринимает Россия. Заинтересованность в этом есть, от руководства требуется только политическая воля.
Треба просто откировниться политической волей.
В течение 21 и 22 июня «Газпром» дважды сокращал поставки российского газа в Беларусь, доведя показатель до 30% от плана. При этом российская сторона предупреждает, впоследствии сокращение планируется довести до 85%. «Газпром» обещает с помощью альтернативных вариантов полностью обеспечить потребителей в Европе и Калининградской области, несмотря на решение Беларуси перекрыть транзит газа. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Ситуацию в российско-белорусских отношениях обсуждают в эфире «Радио Свобода» минский экономист, председатель Ассоциации поддержки среднего и малого бизнеса Сергей Балыкин и московский политолог, директор региональных проектов Центра стратегии Илья Рассолов. Беседу с экспертами я начал с вопроса о характере вспыхнувшего газового конфликта.
На мой взгляд, он больше политический, нежели экономический, потому что это уже вошло в такую хорошую, в кавычках, традицию. Да, перед новым заключением договора или контракта продлением начинается возня и торг.
Кто в данном случае больше заинтересован в торге и в возне? Это инициатива Москвы или это минские какие-то разборки?
Конечно, Минск, и это очевидно, потому что грядут выборы, и белорусский президент хочет заручиться очередной поддержкой и, соответственно, деньгами, потому что мы очевидно видим, что МВФ, другие международные структуры денег больше не дадут, а даст денег может только Москва. Происходит очередное такое, ну, так скажем, выклянчивание или демонстрация силы, как хотите. Можно и с этой позиции рассмотреть этот конфликт. Ключ от белорусской политики лежит в городе Герой Москва.
Сергей Балыкин, как эта ситуация видится вам из Минска? Какие экономические интересы Беларуси находятся под угрозой?
Самая большая политика – это экономика. И, в принципе, белорусская власть последние 15 лет занималась тем, что торговала с Москвой, торговала именно какими-то политическими моментами, какими-то обещаниями дальнейшей интеграции, играла на российских имперских амбициях, скажем так, играла на комплексах как страны, потерявшей былое влияние, обещала это влияние восстановить, обещала интеграцию какую-то, проводила политику нефть в обмен на поцелуи, газ в обмен на поцелуи, и тем самым Российская Федерация существенным образом дотировала белорусскую экономику либо прямо, либо косвенно, в том числе и путем представления энергоносителей по более низким ценам, и тем самым поддерживала белорусскую неэффективную, скажем прямо, экономику.
Белоруссия способна обойтись без российской экономической помощи, о которой вы говорите?
Чисто теоретически кто угодно может обойтись без чего угодно. Вопрос цены и вопрос снижения жизненного уровня белорусов основным аргументом, основным предвыборным аргументом Александра Лукашенко является как раз достаточно высокий уровень жизни в Белоруссии, пресловутая белорусская стабильность. То он же открытым текстом говорил Российской Федерации, что у нас уровень жизни выше, чем в России. Возникает только вопрос, кто этот уровень жизни оплачивал.
Илья, вы упомянули о том, что ключ к решению проблем лежит в Москве. Каковы интересы России в этом конфликте?
Для Кремля сейчас наступает так называемый час X, который либо ответит на вопрос альтернативного проекта, в том числе альтернативного проекта Кремля в Беларуси. Либо ситуация будет так же развиваться, как она развивалась в предыдущий политический цикл. Понятно, что менять политический режим она не будет в Беларуси, но влиять на ситуацию она будет. Сейчас вот как раз эта неделя-две покажет, насколько Москва сегодня хочет двигаться либо в одну, либо в другую сторону.
Вчера один из руководителей белорусского правительства, Сергей Сидорский, заявил о том, что у Минска нет денег для того, чтобы быстро рассчитаться. бороться за российский газ. Сегодня Александр Лукашенко заявил, что деньги такие нашли, что якобы он занял у кого-то из друзей. Вы понимаете механику финансирования и субсидирования вот этих вот российских газовых проектов в Беларуси? Насколько это все транспарентно?
Ну, вопрос только, где и у каких друзей Александр Григорьевич нашел эти деньги. Россия предоставляет энергоносители по достаточно низким ценам. Этими энергоносителями пользуются субъекты хозяйствования белорусские. Они производят какую-то продукцию. Дальше эта продукция продается через какие-то фирмы, где оседает эта дельта, в общем-то, не вполне понятно. И, возможно, были найдены какие-то скрытые резервы, которые, возможно, находятся и за пределами государственного бюджета в Беларуси. Ведь, на самом деле, известно, что бюджетов в Беларуси как минимум два. Один официальный и второй, скажем так, параллельный, который контролируется лично самым главным белорусским чиновником.
Вам понятно, где та граница, за которую Лукашенко не собирается отступать? Следует серьезно воспринимать его угрозы о том, что Белоруссия закрывает возможности для транзита российского газа в Европу?
Реально транзит перекрыт он не будет. Это вполне в духе господина Лукашенко вести политику откровенного шантажа. Это, на мой взгляд, это игра нервов. Лукашенко решает, на мой взгляд, все-таки здесь два вопроса. С одной стороны, он шантажирует Россию транзитом, шантажирует Россию доверием западных партнеров. И второе, это он поднимает свой внутриполитический рейтинг перед предстоящими выборами президента. Он это неоднократно проделывал, и пока ему это удавалось.
В Москве имеет хождение теория, согласно которой все, что происходит сейчас в российско-белорусских отношениях, это следствие принятого в Кремле решения о смене белорусского лидера. Вам такая теория кажется достоверной?
Скорее нет. Москва еще не определила свою позицию в отношении Беларуси. Единственное, что, как мы говорим, напрягает, это то, что все договоренности, они остаются в основном на бумаге. Ну и Москва, конечно, хочет наладить свои отношения, прежде всего договорные, экономические, с Республикой Беларусь, для того, чтобы это был действительно нормальный, надежный партнер. Россия в целом никаких шагов по изменению режима делать не будет.
Эксперты по российско-белорусским отношениям Илья Расулов и Сергей Балыкин. Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь. Это время свободы, и вот главная тема второй половины этого часа. Дмитрий Медведев отправляется в турне по Северной Америке. Новое правительство Великобритании обнародовало проект необычайно жесткого бюджета. Российская профессиональная баскетбольная лига намеревается стать частью европейского баскетбола. Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Российские министры в хамовническом суде. Вторая серия.
Комментарии экспертов.
Во Франции футбол стал политикой.
В блогах свободы.
Андрей Трухан. Что значит условно-труженик тыла?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа в Европу, пока «Газпром» не заплатит долг за транзит. Россия, в свою очередь, снизила с сегодняшнего дня объем поставок газа в Белоруссию на 30% из-за долгов по поставкам топлива. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко заявил сегодня в Хамовническом суде Москвы, что ему неизвестно о хищении 350 миллионов тонн нефти, в котором обвиняют бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЕ сегодня одобрила резолюцию о положении с правами человека на Северном Кавказе. В ней выражается особая обеспокоенность ситуации в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Российские правоохранительные органы предъявили обвинение в незаконной охоте трем выжившим пассажирам вертолета компании «Газпром-Авиа», который разбился на Алтае в прошлом году. В катастрофе погиб представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин. Оппозиционный политик Борис Немцов подал жалобу в Европейский суд по правам человека на московские суды. Немцов оспаривает решение судебных инстанций, удовлетворивших, хотя и частично, иск мэра Москвы Юрия Лужкова к нему и издательскому дому «Коммерсант». Число жертв столкновения между киргизами и узбеками на юге Киргизии превысило 250. Эти данные сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения страны. Более 2000 человек обратились за медицинской помощью. Радикальная группировка курдов-сепаратистов «Ястребы свободы Курдистана» взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле, в результате которого, по последним данным, 5 человек погибли и 12 были ранены. Не менее 60 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Республике Конго. Десятки людей пострадали.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 22 июня, в Великобритании опубликован государственный бюджет на новый финансовый год, нацеленный на сокращение огромного дефицита. Реализация программы станет проверкой обещаний нового коалиционного правительства в кратчайшие сроки вывести страну из экономической рецессии. Это станет также серьезным испытанием на прочность правительственной коалиции консервативной либерал-демократической партии, сформированной после недавних выборов. Из Лондона сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Оглашение нового государственного бюджета началось с традиционного ритуала демонстрации министром финансов Джорджем Осборном изрядно потертого красного чемоданчика с бюджетным планом журналистам, собравшимся у его резиденции на Даунинг-стрит. Новый глава финансового ведомства намерен в течение года сократить дефицит на 8,5 миллиарда фунтов за счет аннулирования 12 дорогостоящих проектов предыдущего лейбористского правительства в социальной сфере. Положительным моментом бюджета стало введение нового правила налогообложения, по которому начальная сумма, с которой начинается начисление подоходного налога, будет повышена на 1000 фунтов. Это означает, что люди, зарабатывающие менее 7475 фунтов в год, вообще будут освобождены от налогов. Предполагается, что это коснется примерно 900 тысяч человек. Повышаются налоги на банковскую прибыль, подоходный налог также увеличивается по прогрессивной шкале, повышается и налог на прибавленную стоимость. И, как всегда, растут цены на сигареты и алкоголь. Заложенные в новом бюджете статьи, направленные на сокращение финансирования социальной сферы, вызвали резкую критику лейбористской парламентской оппозиции и профсоюзов. Некоторые комментаторы опасаются за стабильность правительственной коалиции консерваторов и либерал-демократов в случае неудачи с реализацией нового бюджета и политики экономии. Однако известный британский политолог, директор аналитического центра «Республика» Филипп Блонд в интервью «Радио Свобода» выражает уверенность в потенциальной эффективности коалиционного правительства.
Высшее руководство обеих, входящих в коалицию партий, хочет по-настоящему сотрудничать, так что коалиция не может не быть дееспособной. И пока эта воля к сотрудничеству сохраняется, коалиционное правительство остается стабильным и эффективно функционирующим. Я не предвижу каких-либо проблем в парламенте, вызванных отсутствием поддержки депутатов. Думаю, что в палате общин новое правительство будет пользоваться доверием у парламентского большинства, и не думаю, что ему грозит нестабильность.
Новое правительство работает немногим более месяца. Как вы оцениваете деятельность его главы и лидера партии Тори Дэвида Кэмерона?
Думаю, что Кэмерон уже утвердил себя в качестве успешного лидера. Ему удалось заключить успешное соглашение с либерал-демократами и избежать правительства меньшинства. Сейчас перед ним стоит непростая задача справиться с тяжелой экономической ситуацией, на что нацелен представленный им чрезвычайный бюджет. Это главное его достижение за первый месяц у власти. За столь короткий срок трудно ожидать большего. К этому можно добавить и успех коалиции. Сейчас все ожидают от Кэмерона снижение бюджетного дефицита. Открытым остается вопрос, преуспеет ли он в этом отношении. Последние 30 лет британская экономика развивалась по одной модели, с упором на ее успешный финансовый сектор. Нынешний министр финансов Джордж Осборн рассуждает о новой экономической модели. Однако совершенно очевидно, что никакой новой экономической модели у нас пока нет.
Насколько справедливы рассуждения некоторых политических комментаторов о конвергенции консервативной и либеристской партии, о стирании различий между ними?
После успеха политики Маргарет Тэтчер и поражения, которое она нанесла левым силам, британская политика, независимо от находящейся у власти партии, была очень схожей. Однако наступивший финансовый кризис способствовал углублению различий двух главных политических партий. Либеристская партия в основном остается сторонницей государственного регулирования экономики, тогда как консерваторы – сторонники свободной рыночной экономики и в экономическом и политическом обновлении страны опираются на гражданское общество.
В пятницу Дэвид Кэмерон встречается с президентом Медведевым в Канаде на саммите «Большой восьмерки». Можно ли ожидать улучшения российско-британских отношений, которые долгое время остаются на очень низком уровне?
Думаю, что дело Литвиненко все еще остается реальностью, препятствующей улучшению отношений. В Европе существует обеспокоенность тем, как Россия использует свою энергетическую мощь. Европейские страны опасаются за свою энергетическую безопасность. Мне представляется, что Россия принадлежит западному миру. У нее с ним много общих проблем. Это и исламский фундаментализм, и международная безопасность, и глобальная экономика. Однако улучшение отношений требует признания интересов обеих сторон, чего пока не произошло.
Говорил директор аналитического центра «Республика» Филипп Блонд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это программа «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев сегодня начинает трехдневный визит в Соединенные Штаты Америки. Главная цель этой поездки – укрепление сотрудничества двух стран в области инноваций и высоких технологий. Медведев посетит Кремниевую долину в Калифорнии и побывает в нескольких известных мировых компаниях. Намечена встреча российского президента с выходцами из России, которые работают в сфере высоких технологий в Калифорнии. А в среду Медведев в Вашингтоне встретится с президентом США Бараком Обамой и посетит Конгресс, а к концу недели отправится на саммит «Большой двадцатки» в Канаду. Из Нью-Йорка сообщает корреспондент радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером президент Дмитрий Медведев прибывает с трехдневным визитом в Соединенные Штаты. Свою поездку российский президент начинает с Калифорнии, посещением Кремниевой долины, ведущих американских технологических компаний. Но американских наблюдателей больше интересует завершающая вашингтонская часть визита президента России. Они ждут признаков продолжения процесса перезагрузки американо-российских отношений. Ян Рунов взял интервью у известного американского эксперта.
Вот что думает Пол Сандерс из Никсоновского института. Как я вижу, перезагрузка в основном пока срабатывает. Это потому, что дело до сих пор касалось более легких вопросов по сравнению с теми, которые были отложены на потом. Относительно легко было решить проблему возобновления договора об СНВ. Легко было установить, что у Америки и у России общие интересы по поводу положения в Афганистане. С определенными трудностями, но удалось договориться о поддержке Москвой санкций против Ирана. Но впереди гораздо более трудные переговоры по таким спорным вопросам, как размещение систем противоракетной обороны в Центральной Европе, как следующие более жесткие меры давления на Иран, поскольку недавно принятые санкции, судя по всему, не принесут желаемых результатов. И, наконец, вопрос о роли России в системе европейской безопасности. Думаю, президент Медведев и другие российские руководители считают, что пошли на значительные уступки Америке, согласившись поддержать санкции ООН против Ирана. А со стороны Соединенных Штатов, как считает президент Обама и многие другие, была сделана уступка Кремлю, когда договор о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии был недавно передан для ратификации Конгрессу. Думаю, администрация Обамы может приложить больше усилий для расширения торгово-экономических связей с Россией, способствовать принятию России во Всемирную торговую организацию, добиться отмены поправки Джексона-Ванника. В свою очередь, президенту Обаме необходимо добиться согласия России на более жесткие меры против Ирана. Для обеих сторон представляется возможность тесного сотрудничества в Кыргызстане ради стабилизации положения.
Таково мнение Пола Сондерса из Никсоновского центра в Вашингтоне. Какие выводы сможет сделать президент Медведев в результате посещения Кремниевой долины? Слово Алану Давыдову.
Российское руководство не скрывает, что видит в ней прообраз создаваемого по его инициативе в пригороде Москвы современного научно-технического комплекса «Сколково». Насколько такая идея осуществима в российских условиях? Я задал этот вопрос Барри Икесу, профессору экономики Университета штата Пенсильвания. Создание в свое время Кремниевой долины представляло собой не акт государственной политики. Это стало результатом рыночного процесса. С этой точки зрения, пока не совсем ясно, чего российское руководство желает добиться, создав комплекс в Сколково. Потому что именно интересы бизнеса, запросы рынка и обилие частного капитала, готового рискнуть, превратили Кремниевую долину в то, чем она сейчас является. Я не уверен в возможности создания подобного города посредством учреждений инвестиционного парка. Это не то, что происходит в Северной Калифорнии. Захотят ли сегодня иностранные инвесторы вкладывать свои деньги в российские высокие технологии? Инвестиции в Россию поступали, хотя и в небольших объемах. Например, в 2006 году была открыта исследовательская лаборатория IBM в Москве, которая предоставила работу многим хорошим российским программистам. Но я пока не слышал об особых стимулах для иностранных инвесторов в Сколково и вообще на российском рынке. Большой проблемой является высокая рискованность подобных инвестиций. Они могут принести успех лишь при масштабном участии в этом деле частного капитала. 95% компаний, подобных Cisco или Microsoft, потерпели крах. Вопрос в том, насколько совет фонда Сколково будет терпимым ко множеству неудач, прежде чем в российском хай-теке появятся компании типа Cisco, Google или Intel. Думаю, что самый полезный вывод, который российский президент может сделать в результате посещения Кремниевой долины, будет состоять в необходимости создания благоприятных условий для открытия новых бизнесов. То есть нормативно-правовое регулирование должно быть минимальным, налоги низкими, хорошо должна работать система венчурного капитала. Этот урок вынесен в результате проб и ошибок при развитии Кремниевой долины в США, сказал Барри Икес, профессор экономики Университета штата Пенсильвания.
Таковы прогнозы американских наблюдателей накануне визита в США президента Медведева.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 июня. По поручению российского президента под Кисловодском откроется еще один летний молодежный лагерь, аналогичный Селигерскому. В задачи этого лагеря будет входить создание положительного образа северокавказского региона перед Олимпиадой в Сочи. По мнению экспертов, со своей задачей лагерь вряд ли справится, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Летний молодежный лагерь «Кавказский дом» под Кисловодском организует полпредство Северо-Кавказского федерального округа и Федеральное агентство по делам молодежи. Василий Якименко, ныне возглавляющий Росмолодежь, в недавнем прошлом являлся идейным вдохновителем и создателем прокремлевского движения «Наши». При участии Росмолодежи и этого скандально известного движения уже был организован один молодежный лагерь на Селигере. Начальник департамента внутренней политики Северо-Кавказского полпредства Михаил Маркелов заверил, что во вновь создающемся лагере движение «Наши» участвовать не будет. «Мы постараемся убрать жесткую политическую составляющую», заявил Михаил Маркелов в интервью газете «Ведомости». «Движение «Наше» все равно придет в этот проект», уверен политолог Владимир Прибыловский.
Там же есть перекрестное членство, например, все те «Наши», которые в Госдуме, их не меньше двух, они, например, туда прошли от «Единой России». И, собственно говоря, ничто не мешает перекрестному членству «Наших» и «Молодой гвардии Единой России». Ну, приедут «Наши» как «Молодые гвардейцы» или как «Единороссы», только и всего. Все они, так сказать, едины в двух-трех лицах. Формально «Наши» могут не участвовать, но члены движения «Наших» приехать туда как члены их организации.
То есть будет такой, собственно говоря, второй лагерь, аналогичный Селигеру?
Поскольку все-таки вот устраивает Хлопонин. Хлопонин раньше не был замешан в играх с Якименко. Я думаю, что Якименко ему навязали. Кто-то, так сказать, из соправителей, скорее всего, Путин сказал ему: «А пригласи Якименко, пусть он тебе поможет».
Тогда, скорее всего, Медведев, потому что в мае ведь была встреча президента Дмитрия Медведева, Хлопонина и организации, которые работают в Кавказском регионе. И в том числе там же и обсуждался вопрос об образовании этого лагеря.
Медведеву ему наши совершенно не нужны. Он из «Единой России»-то. «Единая Россия»-то ему не очень нужна. Все эти штуки, они это проекты, идущие, ну там, через Суркова, молодежная организация. Сурков курирует, да и партия «Единая Россия» в значительной степени. То есть, в общем, Медведев вполне равнодушен ко всем этим партийным проектом. Если это указание исходит от Путина прямо или косвенно, то Медведев не может возразить.
Но уже упомянутой встречи президента Медведева с Александром Хлопуниным и правозащитными организациями, работающими на Кавказе, присутствовал член правозащитного центра «Мемориал» в городе Махачкала, Дагестан, Заур Газиев. Он не сумел донести до высоких чиновников то, что сказал в интервью «Радио Свобода».
Можно, конечно, организовать молодежный лагерь, можно даже устроить большой карнавал, как это проходит, к примеру, в Рио-де-Жанейро, да? Но суть проблем, которые стоят перед Кавказом и перед Дагестаном, эти вещи не решают. Мы встречались с Медведевым для того, чтобы ему рассказать о том, что происходит в республике с нашей точки зрения, и о причинах, которые эти проблемы порождают. В результате мы получили в сухом остатке молодежный лагерь и совет старейшин. Все равно, судя по тому, как они подходят к решению этих проблем, они их не решат и в их решении совершенно не заинтересованы. Потому что люди, заинтересованные в решении проблем, что-то делают конкретное, чтобы этих проблем не было. А мы видим как раз обратный процесс. И вот эти бесконечные теракты, они только подтверждают, что в Москве не понимают, что происходит, и Москву не интересует. Скорее всего, Москве нужна вот такая черная дыра, воюющая под названием Дагестан, чтобы можно было отмывать свои деньги на войну, чтобы можно было получать откаты. А для какой-то нормальной работы, вменяемой с тем, что происходит в Дагестане, они просто психологически не готовы. Да им это и не надо. А этот лагерь, да, это ерунда. Да, это, я не знаю, это как красить лицо, заниматься косметическим приведением в порядок лица онкобольного.
Летний лагерь обойдется государственному бюджету в 50 миллионов рублей. Как следует из конкурсной документации, уже представленной на сайте госзакупок, одну из задач, которую должен решить лагерь «Кавказский дом», это создание положительного образа Северо-Кавказского региона перед Олимпиадой в Сочи. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Российский бизнесмен Глеб Фетисов выразил желание купить французскую газету «Le Monde». Итоги этого издания составляют около 100 миллионов евро. Это уже не первый случай проявления интереса к французской печати со стороны русского бизнеса, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Основанная в 1944 году одна из самых влиятельных французских газет, «Le Monde» в последние годы испытывала серьезные финансовые затруднения. Издание было вынуждено сократить более 100 сотрудников за два года. Но это не помогло. В начале июня «Le Monde» объявила о намерении продать контрольный пакет акций сторонним инвесторам. Предложение покупки поступило от российского бизнесмена Глеба Фетисова. «У меня есть четкое представление, как реструктурировать долги и заработать на издание, не вмешиваясь в журналистику. Составляющую», сообщил Глеб Фетисов на своем официальном сайте. Глеб Фетисов является основным владельцем банковской группы «Мой банк», акционером телекоммуникационной компании «Альтима», которая, в свою очередь, владеет акциями «Вымпелком» и «Мегафон». В списке Forbes самых богатых бизнесменов мира Фетисов 42-й. С 2001 по 2009 год Фетисов был сенатором, затем назначен на пост руководителя рабочей группы при Президиуме Генерального совета партии «Единая Россия» по социально-экономическому развитию и выработке антикризисных мер. Как восприняли предложение российского бизнесмена в самой газете «Le Monde»? Об этом рассказывает Жиль Ванкот, президент общества редакторов «Le Monde». Эта структура объединяет журналистов газеты и одновременно является одним из акционеров издания.
«Мы немного удивлены. Мы не знали об интересе господина Фетисова к «Le Monde», потому что у нас никогда не было контактов ни с ним, ни с его представителями. Проблема в том, что срок направления предложений на покупку акций истек 21 июня. Мы действительно получили письмо от него на одну страницу на русском языке с переводом на французский. Но у нас очень мало информации о конкретном содержании его предложения. А поскольку мы должны принять решение в ближайшие дни, встретиться со всеми претендентами, мне кажется, господин Фетисову будет трудно участвовать в этом процессе. Либо ему необходимо в кратчайшие сроки внятно объяснить причины своего интереса к «Le Monde», и тогда мы примем во внимание его предложение. Досье других кандидатов занимает по 20-25 страниц. Сегодня журналисты газеты косвенно контролируют политику издания, и необходимо эту систему сохранить. Акционер должен будет обеспечить то, чтобы «Le Monde» осталась уважаемой газетой, сохранила свой имидж и доверие читателей. Если этого не будет, читатели просто уйдут. дадут, а это никому не нужно.
Глебу Фетисову, если его заявка все-таки будет принята, предстоит побороться с двумя консорциумами. Один из них в составе «Франстелеком», а также группы, владеющие еженедельником «Новый обсерватор» и испанской медиагруппы «Приса», тяготеет к правым политическим силам. Также на покупку «Люмонт» претендует консорциум в составе банкира Матье Пегаса, основателя телекоммуникационной группы Илья Ксавьениеля и многолетнего партнера Ив Сен-Лорана Пьера Берже. От выбора в пользу второго консорциума, который, как считается, ближе к левым политическим силам, главного редактора «Люмонт» Эрика Фатарина на личной встрече в понедельник 15 июня предостерег сам президент Франции Николя Саркози. Этот шаг спровоцировал большой скандал. В пятницу за кандидатуру акционера будет голосовать ассамблея журналистов «Le Monde». А в понедельник, 28 июня, о своем решении должен объявить наблюдательный совет. После перехода к новому владельцу в «Le Monde» будет действовать совет по этике, который сможет вмешиваться в случае давления на журналистов. Ранее убыточное французское ежедневное издание «France Soir» приобрел сын российского бизнесмена Сергея Пугачева Александр. В последние месяцы тон «France Soir» стал менее критичным по отношению к действующей власти. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Глава попечительского совета новой баскетбольной российской организации профессиональной баскетбольной лиги, президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин направляется на переговоры о вступлении ПФЛ в Европейскую баскетбольную лигу УЛЕП. Решение о создании ПФЛ принято руководством 10 российских клубов, отказавшихся участвовать в чемпионате России, который проводится Российской Федерацией баскетбола. Регистрация новой лиги завершится в ближайшие дни, а первенство России под ее эгидой должно стартовать 9 октября. О том, как будут существовать в одной стране две баскетбольные организации, я беседую с баскетбольным обозревателем Еленой Приходько.
Из года в год мы наблюдали, как выигрывались нужные матчи, сколько судейских скандалов было, и людей наказывали и признавали их ошибки, но наказания эти были фиктивны. В чемпионате Суперлиги абсолютно отсутствует интрига. Гегемония ЦСКА, она просто нерушима. И интрига заключалась лишь в том, может быть, кто вылетит из Суперлиги и займет ли его место там команды Суперлиги Б. Но, в общем, это все то, что не привлекало ни зрителей, не повышало коммерческую составляющую турниру, не помогало клубам зарабатывать деньги. Да, сегодняшняя ситуация и сегодняшние действия вот этих клубов, это, конечно же, демарш. Но демарш исключительно направленный на то, что уже очень устали эти команды бороться с существующей системой. И система, которая существует в РФБ, она не гибкая. Можно сколько угодно высказывать претензии, обосновывать их, но тебя не услышат, потому что это никому не надо. Стоит задача сделать коммерчески привлекательный турнир или просто там повысить популяризацию баскетбола. Просто сидят люди, которые привыкли вот жить в этом состоянии. Они не стремятся к развитию.
Эксклюзивные права на проведение первенства России по баскетболу принадлежат Российской Федерации баскетбола. Как с этим будет руководство новой лиги обходиться?
Ну, на сегодняшний день в их планах выкупить эти права. Андрей Ватутин, избранный генеральным директором этой новой лиги, уже заявил о том, что клубы готовы выкупать, хотя на самом деле абсурдность всей этой ситуации налицо. И существует для того, чтобы сборная команда выступала на международной арене в чемпионатах Европы и мира. Клубы готовят к этому игроков, участвуя вот в таком едином турнире. Почему клубы должны при этом выкупать права у федерации? Ну, честно говоря, немногим понятно, но это опять-таки существующая система, и вот эти вот команды, они готовы откупиться от РСБ, чтобы провести свой собственный турнир.
А чем дальше будет заниматься Российская Федерация баскетбола, если этот эксперимент или если этот проект формирования профессиональной баскетбольной лиги окажется удачным? Понятно или нет?
Федерация, она существует, чтобы сборные команды поддерживать, чтобы развивать детский и юношеский спорт. Федерация организовывает, имеет права на проведение чемпионата Суперлиги. У нее много своих функций.
Насколько ускорило создание новой профессиональной баскетбольной лиги неприятная история с пленками, в которой оказался замешан и руководитель ФФБ Сергей Чернов, вот там, где говорилось о том, что судьи сплавляли команду «Локомотив» во время игры с «Динамо».
Ну, конечно, это и послужило основным толчком. Каждый год какая-то подобная ситуация возникала стало в российском баскетболе. Но, по всей видимости, вот настала некая точка кипения, когда терпение многих клубов закончилось, и ситуация разруливания вот этих вот мест в чемпионате, она уже не устроила очень многих. Хотя, скорее всего, разговоры такие кулуарно уже шли между руководителями клубов. Говорить о том, что это так неожиданно, как снег на голову, наверное, тоже не стоит.
Если смотреть на ситуацию в черно-белых тонах, то, наверное, можно ее охарактеризовать как попытка таких честных и любящих баскетбол спортивных менеджеров отгородиться от таких чиновников-ретроградов. Есть ли гарантия того, что эти спортивные менеджеры смогут создать чистый российский баскетбол?
У нас перед глазами есть хороший европейский опыт. Это организация УЛЕП, которая, как многие помнят, тоже в свое время организовалась вот из такой бунтарской кучки и отделившихся клубов. Сегодня это самый сильный европейский турнир клубный. Перспективы у этой организации, у новой лиги, они, в принципе, достаточно хорошие.
В этой игре по-честному вы считаете, что клуб ЦСКА перестанет быть ведущим российским баскетбольным клубом?
Конечно, сегодня составить конкуренцию ЦСКА, по большому счету, никто не может. Даже уход Тони Мессины с поста главного тренера и приход его помощника на этот пост, видите, не смог никак повлиять на ситуацию. Да, ЦСКА выглядел слабее, но все равно он на порядок сильнее, чем большинство клубов Суперлиги. Если турнир будет организован грамотно, если спонсоры увидят, что в нем есть некая коммерческая перспектива, что у команд появится перспектива стать более ровного класса, скажем так, появится дополнительная интрига. Соответственно, появятся в этих командах, которые не дотягивают сегодня до уровня ЦСКА, другие финансовые средства. То есть и областные бюджеты, и какие-то спонсоры, они, наверное, будут готовы уже вкладывать большие деньги, если будут видеть, что есть возможность заработать. Команды смогут подравнять свой уровень, и хотя бы там первая пятерка будет так бороться достаточно плотно.
Как на это все могут посмотреть европейские международные баскетбольные организации? Скажем, система квотирования участия российских клубов в международных турнирах при этом меняется или нет, учитывая то, что отдельно теперь существует Федерация баскетбола и Профессиональная баскетбольная лига?
У Российской Федерации баскетбола есть рычаги влияния на то, сколько клубов участвует в турнирах ФИБА. Но, судя по всему, ставить такие палки в колеса федерации сегодня не будет. Что касается отношения европейских стран, то скорее оно положительное, потому что для них тоже интересно, чтобы рейтинг внутреннего чемпионата был выше, это отразится и на посещаемости международных матчей.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» была баскетбольный обозреватель Елена Приходько. Профессиональная баскетбольная лига, новая российская баскетбольная организация, намеревается стать частью европейского баскетбола. Вот так обстояли дела во вторник, 22 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей в эфире программа «Поверх барьеров» в часе диалога о культуре Ивана Толстого в очередную годовщину начала войны, архивные записи «Свободы», песни Александра Галича «Ошибка». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, действительно, там пока нет стопроцентного верховенства закона.
Взрывное устройство сработало рядом с одним из военных объектов в Азиатской.
Мы предпринимаем все меры для того, чтобы транзит...
За прошедшие сутки Белоруссия не предприняла.
Рост числа наркозависимых в нашей стране вызывает у нас...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.